Радио «Свобода», подкаст программы «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова.
И Наталья Джампаладова.
Это первый наш подкаст, и называется он так же, как и программа, которая выходит в прямом эфире по четвергам.
Мы считаем, что права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европейском суде по правам человека. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Права человека – это, да, это не обязательно что-то глобальное, это бывает и что-то кажущееся совсем простым. И, наверное, для того, чтобы было легче это понять, мы для сегодняшнего нашего первого подкаста и выбрали тему, которая касается, ну, прямо всех, не только в России, но и в мире. Это тема мусора.
Мусорная проблема.
И я начала мыть консервные банки и даже пакетики от влажного корма для кота.
Что делать со старым испорченным магнитофоном?
На помойку.
Это даже такая цифра, которую представить себе сложно. Вот 100 тонн одежды – это сколько?
И, наконец, запахло чиновником, наверное, они поэтому и встрепенули.
Всегда кажется, что это какие-то вещи, которые тебя не касаются.
А дышится-то не очень летом хорошо. А человек ведь имеет право знать, куда это все деть. История с мусором – это история не только про право на благоприятную экологическую обстановку, но это еще и история про наши конституционные обязанности. Даже в этом уже новом варианте сохраняется статья 58, которая возлагает на всех граждан страны обязанность бережно относиться к природе и к окружающей среде. Поэтому мы не только вправе требовать от чиновников, чтобы производимые нами мусор и прочие отходы они грамотно и своевременно утилизировали, чтобы создавали нам благоприятную обстановку, но и сами должны некоторые усилия к этому прилагать.
Важно, что ты сказала, что это не только наше право, но и обязанность по Конституции, потому что очень часто думаешь, что выкинув какую-то ненужную вещь в мусор, там баночку, что угодно, все, на этом история закончилась.
А потом сидишь так вечером дома, открываешь окно, а там фу-фу-фу, чем это пахнет? А это с какой-то подмосковной свалки ветром задуло, и вот все твои баночки, которые ты выбросила, не отдал на переработку, сейчас там лежат и...
гниют.
Ну, не баночки, конечно, а то, что в этих баночках осталось и прочее.
Но ты действительно не задумываешься о том, что вот тот запах, который доносится у тебя из окна, он может быть прямым следствием того, что ты выкинул в свое мусорное ведро.
Пару лет назад Greenpeace опубликовал большое исследование о ситуации, связанной с мусором в России. Оказывается, ежегодно россияне выбрасывают 70 миллионов тонн бытового мусора. Вот если из этого мусора построить башню шириной метр на метр, то по ней можно добраться до Луны будет. И это каждый год. И при этом в России сейчас более 14 тысяч крупных свалок твердых бытовых отходов. Вот если сложить все эти свалки вместе, то они займут площадь, равную территории Швейцарии. То есть где-то внутри России вполне...
Отдельное мусорное государство.
Да. Понятно, что, может быть, когда-нибудь разложится бумага, там, железки, может быть, что-то произойдет со стеклом, но пластик будет лежать веками.
Ну вот, кстати, о пластике. По данным ООН, по-моему, за прошлый 2019 год, ежегодно все жители Земли производят 300 миллионов тонн только пластиковых отходов. И как посчитали экологи и журналисты, если выложить все вот эти вот условные пластиковые бутылки, этого хватит, чтобы 10 раз обогнуть экватор Земли.
Обалдеть. Вообще, конечно, это чудовищно, и именно поэтому большинство стран продвинутых, и Россия тоже хочет считать себя таковой, они задумываются всерьез о том, что нужно что-то делать с этим мусором и как-то его перерабатывать. Кстати, ты знаешь, что подушки делают из бывших пластиковых бутылок?
Ну вот до того, как я начала готовиться к нашему подкасту, я не знала об этом.
Куртки, спортивную одежду, вообще все на свете можно сделать из бывших пластиковых бутылок. Но в России этого не происходит. В России до сих пор мусор утилизируют по старинке, то есть выкапывается огромная яма, и туда это сваливается, засыпается слоем грунта, и так вот до бесконечности эти слоеные пироги, они растут и растут, скапливается этот самый свалочный газ, как его называют, который страшно воняет, плюс там постоянно что-то горит, и вообще это противно, но самое опасное, что это попадает в грунтовые воды. Ну, в общем, в России 3 года назад, по-моему, был объявлен год экологии, и тогда задумались, что надо как-то бороться за экологию. Наконец, запахло чиновникам, наверное, они поэтому и встрепенули. И придумали мусорную реформу, которая сначала казалась очень неплохой, но в итоге сейчас большинство из нас о том, что в стране идет мусорная реформа, знает только потому, что увеличилась сумма в счете за коммунальные услуги. А что с этим мусором дальше происходит? Не все понимают. И вот как раз экоактивист Валерия Коростелева, с которой я поговорила, она рассказала о том, что вообще-то мы стали платить больше, и это правильно, потому что это наши инвестиции в развитие вот этой отрасли мусороперерабатывающей. Но здесь возникла проблема.
Государство перепутало адекватность мотивации вывозящих компаний, и вместо того, чтобы сделать оплату по тому, сколько отправится на переработку, чтобы компании были заинтересованы выделять это вторичное сырье из общего потока отходов и отправлять на переработку, и можно меньше отправлять на свалки, сейчас, наоборот, чем больше вывозящая компания отправит на свалки, тем больше она получит себе прибыли за свои услуги. Так быть не должно, потому что это не мотивирует компанию решать проблему отходов. Да, они купят мусоровозы, там, контейнеры, но никак не будут заниматься уменьшением количества отходов, отвозимых на свалку.
То есть получается, сейчас, если я правильно поняла Валерию, мы стали платить больше действительно за то же самое.
Ну, по сути, получается, да. Насколько я понимаю, одна из проблем мусора российского в том, что его невозможно нормально отсортировать.
Даже если это было не контейнер для раздельного сбора, а именно смешанные отходы, все равно это сейчас тоже везется на сортировочную станцию. Сортировочная станция в идеале – это конвейер, на котором полуавтоматически с помощью там, различных механизмов сортируются отходы на то, что пригодно для переработки, и то, что непригодно. Вот если это смешанные отходы, а тут выделить, ну, максимум 10% вторичного сырья, потому что все остальное испорчено и испачкано пищевыми отходами, перемешано и уже не поддается дальше даже оптической сортировке, ручной сортировке. То, что пригодно для переработки 10% едет на перерабатывающие предприятия, стекло на стекольный завод, макулатура на целлюлозно-бумажную фабрику и так далее. А уже 90% – это хвосты называются. Хвосты сортировки, то, что нельзя было отсортировать уже, не подлежит переработке, и это отправляется на свалку. Просто смешанные отходы сортировать бессмысленно. Если сортировать хотя бы на 2 потока отходы – мокрые, грязные и смешанные, и вторичное сырье, то есть это упаковка чистая более-менее и различная тара, то это может уменьшить количество отходов, которые отправили на полигон, в 2 раза. Если добавить к этим 2 контейнерам еще 3-й контейнер пищевые отходы, это 30% наших мусорных ведер в среднем, пищевые отходы, и отправлять их на компостирование, то тогда останется всего лишь приблизительно 20-10% хвостов поедет на свалки и полигон.
Скажи мне, Наташ, честно, ты мусор сортируешь?
Честно, нет, не сортирую. Единственное, что я начала делать последние несколько месяцев, я стала отдельно собирать бутылки, как стеклянные, так и пластиковые. И я стараюсь выкидывать бумажные пакеты, картонные упаковки, довольно большие, там, из-под пиццы, из-под каких-то заказов. Вот это я отношу в отдельные контейнеры. У меня возле дома есть такие варианты. Отдельно под картон, отдельно под пластик, отдельно под стекло. То есть там 4 контейнера, и 4-й под металл.
О, ну ничего себе, у вас продвинутая там мусорная площадка, потому что у нас стоит во дворе всего 4 контейнера, из них 3 для смешанных отходов, а другие под вторсырье, и предполагается, что жители должны вот туда как раз выбрасывать то, что они считают можно переработать. А для картона отдельно еще стоит штуковина. И я, кстати, под это дело в начале пандемии завелась большой бельевой корзиной. Туда 100-литровый мешок влезает, и мы туда выбрасываем вот там упаковки от йогуртов, банки консервные какие-то. И я начала мыть консервные банки и даже пакетики от влажного корма для кота внутри. Кстати, пока все сидели на самоизоляции, возникла же еще одна проблема, связанная с утилизацией отходов. Потому что, с одной стороны, все люди страшно испугались. Ну, никто же не понимал ничего про этот коронавирус. И даже те, кто сначала настраивался уже как-то на то, что называется ответственное потребление, стали вновь возвращаться вот к этой истории про одноразовую посуду, все одноразовое, ну, такой стерильный мир. Насколько я понимаю, в эту коронавирусную пандемийную эпоху к мусору в принципе нужно иначе подходить и к его утилизации, чтобы эта зараза не распространилась еще больше.
Да. Одна из компаний, которая вывозит мусор в Москве, это «Эколайн». Я поговорила на тему мусора во время коронавируса с заместителем генерального директора этой компании Еленой Вишняковой, и она мне как раз рассказала о том, как теперь стоит обращаться с мусором.
Если вы находитесь на карантине, и у вас был контакт с заболевшим, вы в изоляции после возвращения, в общем, у вас есть вероятность того, что вы можете быть заболевшим, в первую очередь, те предметы, которые касались ваших слизистых, это зубочистки, платки и так далее, нужно сложить в пакет, завязать плотно и дать ему постоять 3 дня. Через 3 дня его можно положить в обычный пакет с мусором и выбросить в смешанные отходы. За это время вирус с этих поверхностей уйдет. Всегда помните о том, что на той стороне контейнерной площадки, за вашим мусорным контейнером, тоже находятся люди. А если вы идете по улице и воспользовались салфеткой, и у вас нет поблизости урны, плотно скомкайте ее и опять же положите в маленький пакетик, лучше носите его с собой. Далее, всю упаковку, которую вы принесли из магазина, нужно протереть либо промыть. И когда вы закончили использовать продукт и планируете выбросить упаковку в раздельный сбор, я надеюсь, ее обязательно нужно помыть. Вот у нас раньше всегда была проблема, мыть или не мыть. Мы там как-то говорили, что да, вы можете не промывать, но все-таки лучше промыть. Теперь ее промывать нужно. Помните, что вы можете подарить людям, которые работают с вашими отходами, немного вируса, если он у вас есть.
Я думаю, что многие, вот кто бы вот это услышал, сказали, что это сумасшествие.
Почему?
Тебе не кажется, что это слишком все усложнено?
Ну, я, честно говоря, так делаю. Действительно, все пакеты, куда я складирую маски и перчатки, у меня лежат 3 дня. И каждый раз, когда я приношу из магазина какие-то продукты, вот даже сегодня я купила по дороге на работу бутылку воды, я протираю это влажными салфетками или спиртовыми салфетками. Это дико муторно, это занимает время, но это дает тебе какое-то спокойствие, что ты сделал, что мог.
Но перед тем, как выбросить эту бутылку, ты же не будешь ее еще раз мыть или протирать?
Нет, но, скорее всего, она пролежит у меня 3 дня, прежде чем я ее выброшу. Кстати, мусорные операторы буквально на днях как раз рассказали, как изменились мусорные привычки, что люди стали чаще выкидывать. И это, с одной стороны, очень показательно и предсказуемо, а с другой стороны, конечно, очень грустно. В отходах москвичей стало больше одноразовой, пластиковой или композитной упаковки, которая по большей части не перерабатывается.
Композитные это смешанные, значит.
Но кроме этого увеличилось еще число в мусорных баках старой мебели, например, строительных отходов. Потому что люди стали расхламлять квартиры, делать какие-то ремонты, и все это тоже выносят на свалки, при том, что для, например, строительных отходов или для старой мебели, для крупногабаритных вещей должны быть какие-то специальные места, куда можно это все сдать.
Да, причем ни в каких не в Европах, а вполне даже в России нельзя с точки зрения закона просто так вот взять и вынести на помойку, например, холодильник или старый диван. Нужно заказывать специальный контейнер и его оплачивать. А у нас люди просто выносят весь этот хлам на помойку к этим мусорным контейнерам в надежде, что, ну, сейчас придут
кто-нибудь заберет,
соседи и быстренько разберут. На самом деле, чаще всего так и бывает. Я разговаривала с той же Валерией Коростелевой и попросила ее назвать несколько правил обращения в мирной жизни, не пандемийной, с отходами. Вот что каждый из нас может сделать для того, чтобы мусора становилось меньше и его перерабатывать было легче?
Первое – это стараться использовать многоразовые предметы в противовес одноразовым. Второе – это повторное использование. Если вам что-то нужно, посмотрите, может быть, купить что-то на распродажах, на Авито или там каких-то других платформах, взять у друзей или в аренду, всего чего угодно, сейчас уже есть сервисы по аренде. Или если вам вещи не нужны, то отдайте их на повторное использование, не выбрасывайте их сразу в мусорку. Вот каждый день в Москве образуется 100 тонн одежды и вещей. 100 тонн, и, сами понимаете, в Москве большинство выбрасывает более-менее хорошую одежду, которая могла бы уехать в регионы как гуманитарная помощь. Там даже детей зимой нечем одеть. А у нас в Москве это выкидывается просто в мусорку. 100 тонн каждый день. Третье правило – это раздельный сбор. Если у вас есть контейнеры для раздельного сбора, пользуйтесь хотя бы тем, что уже есть.
Это даже такая цифра, которую представить себе сложно. Вот 100 тонн одежды – это сколько?
Каждый день в Москве.
Каждый день.
А ты что делаешь со старыми вещами?
Я их обычно сдаю куда-то. В некоторых масс-маркетовых магазинах есть пункты приема старой ненужной одежды.
О, за нее даже купончик можно получить.
Купончик, да. Есть еще разные благотворительные организации, которые принимают.
Я вот отвожу в черити-шоп. Я знаю, что какие-то части вещей даже прям продают, что-то отдают на благотворительность, а что-то перерабатывают. Вообще с переработкой, насколько я понимаю, в России большая проблема.
Ну, я тоже из бесед с нашими экспертами так поняла. Нет достаточного количества предприятий, которые могут адекватно переработать вторсырье и произвести из него новый продукт.
А во-вторых, у них недостаточно этого самого вторсырья, потому что нет сортировки. Мусороперерабатывающие заводы, которых и так немного в стране, не могут получить себе сырье, ну, не знаю, те же самые пластиковые бутылки, из которых можно сделать потом все на свете. Им никто их не привозит, они их даже где-то покупают. При этом производители других каких-то товаров вынуждены это вторсырье закупать, ну, то есть уже переработать.
За границей.
За границей. Валерия Коростелева сказала, что в прошлом году на 30% вырос объем поставок вот этого переработанного вторсырья из-за границы в Россию. И его покупают. Она там говорила об Иране и Китае. И получается, что россияне фактически работают на пользу экономики Ирана и помогают Ирану избавиться от своего мусора, а свой мусор складируют на свалках, чем провоцируют еще и всякие народные восстания, протесты, как в Шиесе, например, которые никак не хотели там у себя видеть московскую свалку. Куда все сдавать? Вот я на самом деле до сих пор не вполне понимаю, куда что-то сдавать, кроме каких-то очевидных вещей. Я знаю, что градусник нужно отдавать пожарным. Ну, сейчас в МЧС разбитый, чтобы они приехали, его забрали и что-то там сделали. И батарейки в специальные места.
Да, батарейки сейчас много где есть. В некоторых продуктовых магазинах есть специальные пункты приема батареек. И вот я даже недавно заметила, в ветеринарной клинике, куда я езжу с собакой, стоит отдельный контейнер для приема использованных батареек. Про батарейки и градусники люди как-то уже более-менее поняли, что не надо это все кидать в мусорный бак, и для этого есть специальные места. А вот как действительно поступать с какими-то менее понятными вещами, например, что делать со старым испорченным магнитофоном, который у тебя остался там из 90-х?
На помойку. Найдется какой-нибудь умелец, он его подберет, починит и продаст на Авито. Не, ну на самом деле же куча всяких сервисов существует. И некоторые даже приплачивают за то, чтобы вывезти весь хлам.
Ну это тоже не очевидно, и ты можешь об этом узнать, только если начнешь искать, а как это сделать. Мне кажется, одна из проблем в том, что у нас, в том числе и государство, не объясняет людям, как взаимодействовать с ненужными вещами. Нет какой-то информационной политики на этот счет.
А человек ведь имеет право знать, куда это все деть. Но на самом деле мы в описании подкасту добавим ссылку на экологические проекты. Есть такая карта для Москвы и Подмосковья, она более-менее подробная. Тех мест, куда можно сдавать разные всякие штуки. И там же можно найти ссылки на другие города российские, регионы, их группы в социальных сетях. Тоже аналогичные карты. Кому-то это все, я надеюсь, пригодится. мусорная проблема, вот эта и мусорная тема, она кажется совершенно бесконечной. И мы еще даже не обсудили, что нужно делать, чтобы мусора становилось меньше. Есть же такая теория «ноль отходов».
Ну, мне, честно говоря, кажется, такая идея немножко утопичной, потому что, судя по тому, что я читала на эту тему, у меня ощущение, что это действительно требует очень большого вовлечения, и это становится таким принципом жизни. Ну, ты подчиняешь всю свою жизнь...
Секта свидетелей мусора.
Практически. Ну, ты подчиняешь всю свою жизнь тому, чтобы производить меньше отходов и осознанному потреблению. На мой взгляд, это хорошо, но хорошо в меру.
С другой стороны, к этому ко всему же можно прийти постепенно. Например, история с раздельным сбором мусора сейчас нам уже даже не кажется такой диковатой. А вот когда-то это казалось чем-то просто за гранью. Я поговорила со своей кузиной. Она вышла замуж, переехала, живет в Швейцарии. И попросила ее рассказать о том, как у них там дела обстоят с мусором. Потому что известно, что Швейцария чуть ли не одна из первых стран, которая ввела вот эту систему раздельного сбора отходов. И вот что рассказала моя кузина Катя об этом.
Во-первых, мы не платим за вывоз мусора, потому что мы покупаем мешки. В их стоимость входит этот вывоз мусора. Вот я сейчас специально посмотрела, у меня мешков, 10 мешков на 35 литров. Стоит это 9,90 франков. С учетом того, что мы мусор сортируем, этих 10 мешков на месяц хватает за глаза, то и больше. Ну, смотря как сортируешь. Прям очень усердно или наплевательски.
Подожди, объясни. То есть отдельно ты платишь за мешки и отдельно еще при этом и мусор сортируешь?
Нет. Мусор сортируют в Швейцарии, как бы, и вывоз этого отсортированного мусора, он бесплатный. Вот мы же сортируем бутылки, картон, бумагу, жестяные банки или все, ну, все, что к железу относится. Даже есть камни. То есть то, что глиняное, например, какие-то глиняные горшки у тебя разбились.
И для этого отдельный бак стоит?
У каждого города свой план вывоза мусора, который доступен онлайн. Ты его скачиваешь или распечатываешь, и ты знаешь, когда, в какие дни, в какие даты приедет машина и заберет твои срезанные кустарники или твой старый медный чайник, который ты не выкидываешь в нормальный мусор, или когда он заберет твои бутылки из-под вина. В мешки идет, например, остатки еды, опять же, не салата, а, например, куриные кости. Салаты выкидываешь отдельно, бесплатно, в зеленый контейнер он называется. Или очистки от морковки тоже. Это тоже как бы не идет в основной мусор. Основной мусор, вот я не знаю, мешки, вот купила что-то, целлофановые мешки выкидываешь. Даже можно пластик выкидывать отдельно, но за плату.
Вот у нас в России, как ты, наверное, помнишь, очень мало кто вообще заморачивается на какие-то мешки, особенно если в супермаркете дают бесплатные пакеты. И люди просто себе в помойное ведро вставляют этот пакет, а потом по мере его заполнения выбрасывают. Если у вас выбросить мусор в обычном таком пакете, что будет?
Выбросишь раз, может ничего не случиться, но соседи заметят. Выбросишь второй раз, они сообщат в городскую службу, что вот эти вот соседи выбрасывают регулярно мусор без наклеек или не в специальном мешке. Тебя придут и оштрафуют.
А какой штраф?
О, вот этого я не знаю, не буду врать. Нас никогда не штрафовали.
А ты вообще долго привыкала к тому, что мусор нужно там сортировать?
Мне нужно было ко всему привыкать, не только к мусору. Поэтому это как-то до кучи все было. Может быть, я не знаю, первые 2-3 месяца мне казалось это странным. Ну что это такое? Я что, вот не могу банку из-под джема маленькую выбросить в мешок мусорный? Я же за него заплатила, пусть они дальше делают, что хотят. Но потом со временем приходит уже это осознание. Ну и как бы я сама дошла до того, что да, это правильно, лучше сделать так. Потому что я хочу свежим воздухом дышать, а не вонью какой-то или гарью. Я хочу, чтобы мои дети точно так же дышали свежим воздухом. Я не хочу, чтобы куча мусора где-то валялись. Я считаю, что это нормальное желание любого человека, независимо от национальности.
Ну вот Катя очень правильную вещь сказала о том, что когда ты поймешь, что воздух, которым ты дышишь, и вот все, что тебя окружает, это следствие твоей деятельности, того, что ты выкидываешь, того, что ты там не выкидываешь, когда эти слова перестанут быть чем-то вот таким умозрительным, далеким, о чем там где-то говорят какие-то экологи, а тогда ты начнешь сортировать мусор. Когда ты поймешь, что вот эта баночка из-под йогурта или там банка с остатками томатной пасты стала причиной того, что у тебя из окна воняет сероводородом, тогда ты пойдешь мыть эту баночку, тогда ты пойдешь все это сдавать в раздельные контейнеры и будешь вносить свой вклад, потому что тебе важно, чтобы у тебя из окна не пахло сероводородом. Я думаю, нам еще вообще надо сказать о том, как еще мотивировать людей обращаться с мусором не как попало, а более осознанно. Но вот, в частности, Александр Иванников мне рассказал, что в подмосковных Мытищах был эксперимент, когда люди платили меньше за мусор, если они его сортировали.
Контейнер стоял, он наполнялся, и по факту было нетрудно выявить, пользуется ли население раздельным сбором, взвешивался или по объему можно было посмотреть наполняемость тех или иных баков и уже сформировать платежный документ. Эта схема работает, все зависит уже от того, как ее локализовать, адаптировать под конкретный город. Безусловно, сортировка нужна, мы можем забавляться с этими 30% там, стекла, пластика, металла, но когда мы пищевыми фракциями, да, ничего не делаем, то, конечно, такая система не совсем эффективна, скажем так, она лучше, чем ничего, но...
Конец получается в любом случае какой-то очень пафосный у нашего разговора с тобой. Берегите природу, мать вашу. Мы же говорим о каких-то совершенно очевидных вещах.
Но поскольку вообще люди об этом говорят постоянно и очень часто, эти вещи обесцениваются. Мне почему-то кажется, что пока человек сам не столкнется вот на своем опыте, он не начнет что-то делать или что-то менять.
Кто-то должен начать, а остальные подтянутся.
Ну да, потому что всегда кажется, что это какие-то вещи, которые тебя не касаются.
А дышится-то не очень летом хорошо. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели Наталья Джанпаладова
и Марьяна Тарачешникова.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
«Шпионская жизнь» – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.